Глава 60. Они перебрались в палату Рокки, закрыли дверь и приглушили свет. Слабая лампочка освещала календарь из плейбоя. Эрик поставил штатив, закрепил камеру под нужным углом, отрегулировал баланс белого и поправил микрофон. Красный кружок показал, что запись началась. Чурклун сидел на стуле, широкие плечи обмякли и скруглились, как у медведя. Голова свесилась на грудь. Он круто скользнул в глубокое расслабление и прекрасно отвечал на индукцию. Настоящего мастерства требует не гипноз сам по себе, а поиск точной глубины, способность погрузить пациента в состояние, в котором мозг максимально расслаблен, но в то же время способен отличать реальные воспоминания от фантазий. Эрик стоял наискосок позади Рокки и медленно вел обратный отсчет, готовя Рокки к тому, чтобы тот извлек воспоминания из глубин памяти.
212, монотонно говорил он. 211. Скоро ты окажешься перед домом Ребекки Хансон.
Когда пациента погружают в глубокий гипноз, гипнотизер сам часто впадает в подобие транса, так называемый гипнотический резонанс. Эрику необходимо было отделить свое полностью присутствующее здесь «я» от «я» наблюдающего. Это наблюдающее «я» в его персональном трансе всегда находилось будто под водой. Такой стала его личная картина гипнотического погружения. Ведя, подобно лоцману, пациентов через их воспоминания, Эрик погружался в теплое море, плыл мимо крутых скал или кораллов. Таким образом, Эрик всецело присутствовал в том развитии событий у пациента, сохраняя в то же время безопасную дистанцию.
88, 87, 86, монотонно продолжал Эрик. Сейчас есть только мой голос. Ты слушаешь его. С каждой цифрой ты еще больше расслабляешься. 85, 84. Здесь нет ничего опасного, ничего угрожающего.
Ведя обратный счет, Эрик погружался вместе с Рокки Чурклундом в удивительную розовую воду. Они следовали вниз за якорной цепью с полосатыми водорослями в ржавых звеньях. Снизу они видели нижнюю часть большого судна, чьи винты неподвижно застыли на серебристой поверхности. Оба спускались вниз. Глаза Рокки были закрыты, из бороды устремлялись вверх пузырьки воздуха. Он держал руки по швам, но от тока воды его одежда подрагивала.
51, 50, 49.
Из фиолетовой темноты взмыла вверх огромная подводная скала, серо-черная, словно пепел. Рокки поднял голову и попытался сфокусировать взгляд, но видны были только белки его глаз. Рот открылся, веки снова сомкнулись, волосы колыхались над головой, пузырьки вырывались из ноздрей.
11, 10, 9. Ты расскажешь то, что на самом деле помнишь о Ребекке Хансон, когда я произнесу...»
Погружаясь в воду, Эрик одновременно наблюдал за Рокки, сидящим на стуле в комнате. Ниточка слюны повисла у того изо рта. На нем была белая сорочка, вытертая на швах в подмышках.
3, 2, 1. Теперь ты откроешь глаза и увидишь Ребекку Хансон, как ты видел ее в последний раз.
Рокки стоял перед ним на вершине подводной скалы. Одежда развивалась от мягкого морского течения, волосы колыхались над головой, как медлительные языки пламени. Рокки открыл рот. Большие пузыри выплыли оттуда и побежали вверх перед его лицом.
«Расскажи, что ты видишь», — спокойно попросил Эрик.
«Я вижу ее. Я стою в саду на задах дома. Через балконную дверь я вижу, что она сидит на диване и смотрит телевизор. Спицы шевелятся. Голубое вязание подрагивает от этих движений у ее бедер. Она говорила, что не хочет видеть меня, но, думаю, она раздвинет таки ноги.
Что происходит?»
«Я стучу в стеклянную дверь. Она снимает очки и впускает меня.
Говорит, что ей пора спать, потому что завтра будний день, но что мне можно переночевать, коли захочу».
Эрик не перебивал, просто ждал следующего сегмента воспоминаний, чтобы картины соединились друг с другом.
«Я сажусь на диван и легонько трогаю цепочку у нее на шее. Старый рисунок из Хьюс Модерн лежит на полу. Ребекка откладывает вязание на стол, и я кладу руку ей между ляжек, но она отодвигается, говорит, что не хочет. Но я медленно тащу ночную рубашку вверх».
Рокки тяжело дышал.
«Она сопротивляется, но я знаю, она ждет этого. Я читаю это в ее глазах. Она хочет прямо сейчас. Я целую ее и сую руку ей между ног».
Он улыбнулся сам себе, сидя на стуле, но тут же посерьезнел.
«Она говорит, пойдем в спальню, и я кладу палец ей в рот. Она сосет его и перед...»
Рокки оборвал сам себя и уставился в пустоту широко открытыми глазами.
«Кто-то есть перед домом. Я видел лицо. Кто-то был в окне».
«Перед домом?» — уточнил Эрик.
«Это лицо. Я подхожу к стеклянным дверям, но ничего не вижу. Темно, комната освещена, отражается в стекле. И тогда я вижу, что кто-то стоит позади меня. Я резко оборачиваюсь, готовый ударить, но это Ребекка. Она пугается и гонит меня прочь из дома. И я иду в прихожую, забираю деньги из ее сумочки и...»
Он замолчал, тяжело дыша, и энергия в комнате изменилась. Понемногу возникло гнетущее ощущение опасности.
«Рокки, я хочу, чтобы ты задержался у Ребекки», — сказал Эрик. «В тот же вечер ты у нее дома и...»
«Я ушел в зону», — вяло перебил Рокки.
«Хочешь сказать, в тот же вечер, позже?» «Нафиг мне стриптизки на большой сцене», — прошептал Рокки. «Нафиг мне толкачи. Я хочу...»
«Ты возвращаешься к Ребекке?»
«Нет, мы сидим в туалете для инвалидов, чтобы нас оставили в покое».
«О ком ты?»
«О моей девушке, которую я люблю. Тина, она отсасывает мне без кондома. Ей все равно, потому что она торопится. Она вся липкая от пота».
Эрик спросил себя, не нужно ли поднять пациента из гипноза. Он чувствовал, что Рокки слишком быстро движется сквозь свои воспоминания и не знал, сможет ли и дальше удерживать его на нужном уровне.
«Тина кашляет над раковиной и смотрит на меня в зеркало испуганными глазами. Я знаю, ей очень хреново, но...»
«Тина — твой сообщник?»
Эрик взглянул в беззащитное лицо Рокки.
«Они, черт бы их побрал, должны мне 100 000. Я получу деньги на следующей неделе», — пробормотал Рокки. «Но сейчас я могу позволить себе только эту сраную ваксу для ботинок. Ее надо растворить в кислоте, чтобы ширнуться».
Рокки беспокойно задергал головой, с трудом дыша.
«Здесь тебе ничто не угрожает»,
— Эрик постарался, чтобы его голос звучал как можно спокойнее.
«Ты в полной безопасности. Расскажи обо всем, что произошло».
Рокки снова обмяк, но лицо было в испарине и в глубоких морщинах.
«Я еще сижу, позволяю ей взять ложку. Кайф ушел, но мне обалдеть, как хорошо. Меня начинает клонить в сон, и я вижу, как она готовит руку к уколу. Адаптер крутится, сворачивается штопором. Наверное, она не сможет раскрутить его потом. Я слишком далеко, чтобы помочь ей. Я слышу, как она просит помочь, чуть не плачет».
Рокки тихо заскулил, и атмосфера стянулась в черную иглу.
«Что происходит теперь?» — спросил Эрик.
«Дверь открывается. Какой-то говнюк взломал замок. Я закрываю глаза, мне надо отдохнуть, но замечаю, что это проповедник. Он нашел меня».
«Откуда ты это знаешь?»
«Я чувствую это по грязной воне застарелого героина. Это абстиненция. У нее минеральный запах, как у рыбьих потрохов».
Рокки снова замотал головой. Дыхание слишком участилось, и Эрик подумал, что должен вывести Рокки из гипноза. Но не вывел.
«Что происходит?» — прошептал он.
«Я открываю глаза. А этот проповедник выглядит, ну, так странно. У него, наверное, гепатит. Глаза совершенно желтые. Проповедник втягивает сопли, и у него вдруг оказывается жуть, какой тоненький голос!»
Рокки задыхался, он вертелся на стуле и между словами постановал от страха.
«Проповедник подходит к Тине. Она сделала себе укол, но не может распустить шнур. Господи, Отец наш Небесный, спаси мою душу!»
«Рокки, я собираюсь разбудить тебя и...»
«У проповедника в руке мачете и звук такой, будто лопата втыкается в глину!»
Рокки стало мучить отрыжка. Он тяжело дышал, но продолжал говорить.
«Проповедник отрубает ей руку у плеча, кровь льется, и он пьет!»
«Слушай мой голос!»
«Пьет кровь из руки, пока Тина истекает кровью на полу!» «Отец наш Небесный, Господи!»
3, 2, 1 «Теперь ты находишься над туалетом для инвалидов. Ты намного выше, и ничто из того, что ты видишь, не опасно».
«Господи!» —
плакал Рокки, повесив голову.
«Ты снова в состоянии глубокого расслабления и расскажешь мне, каковы были сны о том, что ты рассказал. Ты ведь принимал наркотики, и тебе снились кошмары. Сейчас ты смотришь вниз на себя, лежащего на полу туалета. Что там происходит?»
«Не знаю»,
— медленно проговорил Рокки.
«Кто он?»
«У проповедника лицо в крови. Он показывает полароидный снимок Ребекки. Так же, как Тины на прошлой неделе и...»
Хриплый голос затих, но губы еще какое-то время двигались, потом замерли. Рокки склонил свою крупную голову на бок и пустым взглядом уставился сквозь Эрика.
«Я не услышал, что ты сказал».
«Это моя вина. Я должен был вырвать себе глаз, который соблазнял меня. Лучше мне было вырвать глаз».
Рокки попытался подняться, но Эрик удержал его, мягко положив руку ему на плечо. Он почувствовал, как грузное тело мелко сотрясается. Рокки дрожит от страха.
«Сейчас ты в глубоком покое», — сказал Эрик, чувствуя, как пот льется у него по спине. «Но прежде чем ты проснешься, я хочу, чтобы ты посмотрел прямо на проповедника и расскажи, что ты видишь».
«Я лежу на полу и вижу сапоги. Пахнет кровью. Я закрываю глаза».
«Вернись чуть назад».
«Я больше не могу», —
сказал Рокки и начал выходить из гипноза.
«Задержись еще ненадолго. Ничего опасного нет. Ты расслабленно рассказываешь мне о том, как в первый раз увидел этого грязного проповедника».
«В церкви».
Рокки на мгновение открыл глаза, снова закрыл и что-то неразборчиво забормотал.
«Расскажи о церкви», — попросил Эрик. «Что там случилось?»
«Не знаю», — просипел Рокки. «Проповеди нет».
«Что ты видишь?»
«Он накрашен поверх щетины, и руки так ужасно изломаны, что...»
Рокки попытался встать, но стул перевернулся. Рокки рухнул на пол и ударился затылком.